Нам очень хочется вести честно, благородно и бесстрашно. И по сути мы... Что такое имидж? Что мы из себя вот это представляем для окружающих? Ну, как мы себя подаем? Мы себя подаем бесстрашными, независимыми, взяток не дающими, вот, с каким-то у нас предназначением, мы честно на своем, и мы что-то для социума очень важными людьми. Мы стараемся этим быть. Мы стараемся играть роль, как будто бы мы на своем месте. А если мы приходим на свое место, тогда нам не надо играть роль. Мы тогда просто живем. Мы либо живем, либо играем роль чужую, навязанную нам. Идем туда, потому что платят больше. Все вот эти, ну даже вот в сфере таланта, например, когда человек ну, сразу определяется обычно, вот если талант вокруг, все, что хочешь, только не для его таланта. Оно где-то там, где-то за границей, туда надо ехать или в другом городе. Всегда вот так, как специально нас так раскидали, это не рядом находится. Это надо сорваться и куда-то рискнуть поехать. Вот. И тут уже, да, просто находясь не на своем месте, надо понимать, что находясь не на своем месте, нам всю жизнь придется доказывать, что мы на своем месте. Всю жизнь это, то есть ложное место, все остальное уже будет ложь.
Подождите, вот то, которое мое, оно легко и просто, или за ним надо куда-то... Вы говорили как-то вот недавно, что если это твое, вот оно тебя ждет, вот оно тут, вот легко и просто.
За ним надо куда-то, но это не обязательно, это может быть и по времени, и по пространству, и через чего-то надо переступать, в основном через себя, или может через мнение своих родителей там. Слышали такое, что как бы талант на детях отдыхает? Слышали?
Знаю.
Причин? Знаете, да?
Знаю.
Да. То обычно какой-то вот, тут ребенок обязательно, ну не идет по стопам. Есть одно такое, династия. Он шахтер, и сын шахтер, и тот шахтер. Ну это так, не бог весть какой-то.
Династия. Он профессор. Ребенок,
да,
династия.
Профессор. Например, вот профессор такой, Капица, слышали? Талантливейший человек. А его сынок профессор по династии. Ну, просто профессор. Видели его по телевизору? Капица.
Да,
говорит, раз что-то как уснет вот так вот на месте. Такой. А тот отец его, душа человек.
Сильный.
Очень сильный человек. Большая разница. Почему? Потому что чужое рядом всегда, и люди позаботятся. А свое надо еще поискать. Вот не бывает, а от поэта и следующий такой же талантливый. Тысячи искушений ждут меня на пути вот к этому. Меня будут покупать всеми способами. Покупать, пугать. Только не вот это вот. Оно не страшно, но оно рассчитано на слабую психику. И вот в этом все, это всех касается. Возьмите даже воплощение Господа, даже Иисус пришел, и то ему, почему ему испытания устроили, скажите. Вот ему-то чего испытания? Чего его в пустыне искушали? Потому что он показал, вот так вот и вам будет.
Но Иисус показал, что он не боялся, что он сказал, что бояться не надо, да?
Он сказал, я есть пути истины. То есть то, что я прошел, вы тоже должны пройти. А не то, что я вам бульдозером разгреб дорожку, теперь идите стройными колоннами. Нет.
То есть каждый должен идти своим путем.
Да. И сказал, что это преодолимо. И сказал, вы должны быть совершенно как Отец Небесный ваш. Совершенно. Ого, стандарт, да? То есть это возможно. Вы должны, вы можете. Господь приготовил место каждому и ждет нас там. Он нас ждет. Он говорит, не бойся, иди, ждет. Во всех писаниях самое популярное слово «не бойся». Шрила Прабхупада, когда его начали там боготворить, он говорит, нет, вы должны стать, как я. Шрила Прабхупада. Человек, который завоевал весь мир практически. В одиночку, пенсионер. Должны быть так, как я. Война. Знаете, чем война отличается от мирного времени? Ну-ка думайте. Компромисса нету. Там или я застрелю, или меня застрелят, да? И там договариваться не получится. Договариваться. Да. В войне нет компромисса. Вот что там Господа-то много, так. Знаете еще, где нет компромисса? Среди уголовников, знаете, сколько верующих много появилось? Там тоже на зоне не сильно компромисса. Там конкретно, там, как говорят, за базар ответишь. Вот. И никакие витиеватые выражения вам там не помогут. Там нет компромисса. Это плюс. Помните, я рассказывал историю, как один попал на эту зону и оттуда вышел. Я ему письмо просто написал, просто про Бога написал. Он вышел, стал бизнесменом, свободным, говорит, как хорошо. Вот если бы он был не на зоне, это письмо бы ему не помогло. А там все обострено, и там надо или действовать, или не действовать. А делать вид, что ты действуешь, там не пройдет. И на войне делать вид, что ты стреляешь, убегаешь, что ты воюешь, не там ты или воюешь, или тебя пристрелят. Вот. Там не получится играться, там получается жить. И поэтому Господь в войне. В мирное время войны много, но мы только и делаем, что избегаем ее, принося ее на алтарь лжи. Или все нравится. Всем все нравится, да? Вот всем все нравится в жизни. Вот мне нравится. Вот. Я знаю многих людей, которых, и так со стороны посмотришь, он говорит, все идет, все нравится, я вот почувствовал себя человеком. Нравится. Нравится это жить. Нравится не потому, что какой-то комфорт, такие обои. Не это определяет, нравится мне жизнь или нет. Определяет, живу я или не живу. Вот что определяет. Не декорация, а самодействие.
А если вот нравится, а денег это приносит, ну не шибко много. Ну нравится, все нравится.
Ну и хорошо.
Нормально. И там бухтят сильно, там и что-то рассказывают на свое мнение. Ну и здорово, а мне нравится.
Ну,
вот так,
и все. Ну и правильно.
Не нравится, вот зачем я занимаюсь.
Счастливое состояние – это то состояние, в котором человек может что-то… Шрила Прабхупада сказал, у него девиз, там, повторяйте Хари Кришну, будьте счастливы. Пишет, и везде сейчас это на всех плакатах. Василий Великий говорит, долг христианина – быть счастливым. Это симптом. В Бхагавад-гите написано, когда ты вступаешь на этот путь, ну я перефразирую, то симптоматикой, что ты на нем находишься и никуда не съезжаешь – это счастье. Это не то, что вот я уперся изо всех сил, и такое горе я терплю. Нет, когда у меня есть счастье, то я вытерплю все, что хочешь.
Да ну надо быть монахом тогда.
Да нет, почему монахом?
Потому что детей надо кормить, деньги надо, и так далее, семью. А так ты счастлив себе на маленькие деньги, не будь себе счастлив.
Нет, это не счастье, это эгоизм называется. Счастье немножко другое. Счастье – это когда я радуюсь не своему удачливому положению, а когда вокруг меня люди прогрессируют, и у них улучшается жизнь. Вот это такое счастье. А это не счастье, когда «ух ты!» Рэкет больше не наезжает, и все хватает, и цунами вот там смыло всех, а до меня не достало. Это не счастье. Это страх, который сидит и говорит «пока все в порядке». То есть отсутствие бед не является счастьем. Счастьем является динамический какой-то процесс, наблюдаемый мною, и я в нем еще участник. И это позитивный процесс. А не отсутствие вот этого, что не прибили, вот и хорошо. Это не есть счастье. И вот это и есть духовный путь. Не для ублажения плоти, а любовью служите друг другу. Вот. Если я в компромиссе, я не холодный, не горячий, Это значит, я не цепляю ни Господа Бога, ни вообще никого. Я вообще в этом мире даже не подаю признаков жизни. Но зато я такой толерантный и такой весь по этикету, правильный. Вот это вот ловушка. Это, еще раз, на бис. Это секретное оружие дьявола. Секретное. Сиди как мышка, не цепляй никого. Вот. И вся эта структура сохранится. Но как только я начинаю цеплять, я выхожу из системы, я приглашаю сюда Господа Бога. Он без моего приглашения не появляется. Так вот интересно. Он хочет действовать через кого-то. Это является... То есть я ему визу практически открываю. Только как только я перестаю лгать. Перестаю лгать. Это неудобно. Я подставляюсь. Я рискую, но и надеюсь, что Господь меня защитит от этого. Я же правду говорю. Я ему открываю визу. Он говорит, о, свой человек. Вот. И насколько я бескомпромиссно живу, настолько Господь движется. Там, где компромисс, он просто не движется. Вот и все его передвижение. Он ищет людей. Места заготовлены, дела заготовлены для каждого свое. Они могут разные, крупные, мелкие, неважно. Но симптоматикой будет порядок. Нельзя навести порядок, не будучи на своем месте. Потому что порядок – это когда все на своих местах разложено. И ты должен найти свое место. Не проявляя инициативы, это невозможно. Когда мы говорим, следуя по стопам ачарьев, мне сказали, благословение на меня навешали, или меня полили, да? Теперь вперед. Вот так, вот это тоже ловушка. На самом деле нет. Вроде бы правильно я сказал все, да? Но это означает, я... Знаете, кто так думает, и кто так хочет думать, и кому нравится так думать, кто не хочет брать на себя никакой ответственности, никакого риска. Духовный путь – это круто, да, это круто. Дайте мне надежный духовный путь. Надежный духовный путь, я надеюсь, только на Господа и больше никого. Вот это вот надежно. А не на людей, не на голосование, чтобы мне выписали там чего-то вот. Для начала это нормально. Для начала это нормально. Но это начало, это меня заводят с толкача, меня показывают, мне пример показывают. И потом, ну уж меня не будет целую всю жизнь толкать, да? Я же должен дрын-дрын-дрын завестись и поехать. Сам. Начать принимать решения. Вот. И тогда сам буду других тянуть. И начнется порядок. Но порядок будет не такой, как в материальной жизни представляется. В материальной жизни это значит все на своих местах, это очень смерть. Китайцы говорят, если в доме все уже на своих местах разложено, это смерть. Это точка, с которой начинается умирание этого дома. Жизнь – это неустойчивое равновесие по определению. То есть все движется, постоянно перемещается, а у нас в голове, ну, материальное мышление, что машина, квартира, дача, вот там комод, вот там стенка, там вот это, вот устроится, ну а дальше что? Однажды проекты кончатся, или ресурсы кончатся, или просто уже силы кончатся, или просто все надоест, и ну что, ну вот, уселся посреди этого, дальше что?
Решения бывают правильные или неправильные?
Бывают решения, да, можно сказать, правильные, неправильные, можно так сказать, но в данном контексте вот этой темы, бывает, человек решает или не решает.
Но не решает, наверное, уже чаще из-за того, что он боится, что решит неправильно.
Не решает, да, потому что он боится. Да, потому что он боится. Он руководствуется техникой безопасности, страхом боится.
Ну, кто все-таки решает, ну тоже вот он может все правильно решить, может неправильно решить.
Значит, когда исчезает страх? Страх исчезает одновременно, когда меняется у человека мотивация. Если у человека эгоистическая мотивация, и он бесстрашно нарушает все подряд, то он под юрисдикцией его величества кармы, ничего у него не получится. Он просто эгоист. Он все по ведам, по шастрам, по шлокам. Да, да. Потому что мы в каждый момент времени, согласно своей карме, уже имеем все, что должны иметь. Да. Даже больше можно сказать, мы имеем это как бы по инерции, мы имеем то, что мечтали иметь позавчера. Потом пришло сегодня, завтра, послезавтра, и мы то, что мечтали, имели, смотрим на это и думаем, зачем оно мне надо. Вот. Да? Но мы это получили. Значит, мы что-то не то хотели. Вот. Не то хотели. Мы на самом деле хотели жизни. Мы думаем, что вот это сейчас делаем, у нас будет жизнь. Жизнь, она не определяется наличием или отсутствием каких-то вещей. Жизнь определяется наличием или отсутствием моих решений свободных. То есть применением свободы воли определяется жизнь. Есть у меня эта инициатива или нет? Есть у меня друзья вот настоящие или нет? То есть вообще я на этот мир как-то меня замечает или просто в этом мире... Знаете, что такое вот эта толерантность или вот это компромисс? Если человек в компромиссе, со всеми в мире говорится, да? Он просто фишка, который вот с кем он в мире, он протянул везде вот эти вот щупальца, вот эти связи, его просто будет дергать, доить со всех сторон, использовать как просто деревянную чурку с глазами, как неживой совершенно предмет. Потому что он ничего не решает. Он же боится там портить отношения вот со всеми, да? Его просто используют и все. Да. Нет. Ну, в этом и есть хорошо. Однажды он взорвется и скажет, ну надоело, сколько можно. Вот. То есть этот мир, хотя и такой лживый, но здесь заложено. Вот обратите внимание, как вот в природе примерно так устроено, когда вот жара, воздух нагревается, засуха, поднимается и холодные массы со сторон, раз, и дождь проливается. Автоматика в природе. Вот точно такая же автоматика в отношениях. Я им даю, я такой вот считаю себя духовным. На самом деле не духовный, просто трусливый. Вот. И однажды боль начинает доминировать над моей трусостью. И я говорю, да сдохну, но так жить не буду. Вот. И все смотрят и говорят, о, оказывается, не духовный человек. Смотрите, какими словами выражается, начинается, да? Вот. И человек стряхивает себе вот это ложное вот это вот и начинает говорить правду. Причем в Бхагавад-гите написано: действуй, как я тебе говорю. Это Кришна говорит Арджуне. А Господь нам говорит через совесть, через желание, через какой-то порыв. Вот это вот хочу. Бывают благородные порывы какие-то, да? Вот это вот хочу сделать. Ну, страх останавливает. Немножко позже мы сделаем то же самое, но с психом. И Кришна там говорит Арджуне: если ты сейчас не сделаешь, что я тебе скажу, чуть позже тебя это же самое заставит сделать твоя природа материальная. И тогда у тебя не будет от этого ничего хорошего. Потому что тогда гнев сжигает благочестие. Человек несколько опустошенный, начинает все сначала. А если бы он мог сделать, он... То есть смотрите, то же самое, мы идем по одной траектории. Почему есть вот там линии там на ладони, да? Почему это вообще возможно? Френология, хиромантия, почему, откуда они? Значит, есть в этом что-то есть, путь один. Но я все равно приду посмотреть этот фильм, но если я промедлил, я приду к титрам. Если я промедлил и приду, а суп уже остыл и вообще, наверное, прокис. Вот. И поэтому дерзай, говорится, дерзай, не бойся. Перебори страх, потому что ты человек. Страх вот у тех мохнатых хвостатых. Для них это, ну, это нормально. Для человека побороть страх. Не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся занять свое место. Какое это твое место? Господь уже как-то через сердце там твое как-то проговорил это. Как-то проговорил. У нас всегда есть мечты, не бойся этого делать. В этом смысле надо быть настырным. Делай это за свой счет. Не надо никого.
Смотрите, всегда есть мечты. Наверное, есть люди, которые не мечтают.
Нет таких людей. У человека, в отличие от животных, много есть то, чего у них нету. У него ни у кого такой нет крови, как у человека. Она электроплазменная, ну я не знаю даже, что это означает, а у животных электромагнитная какая-то она. У всех животных, а у человека она в принципе другая. Человек может смеяться, животное не может смеяться. И животное не может мечтать. Человек может мечтать. Он... Мы не мечтаем, когда мы не мечтаем? Пока нет страха, да? Пока нет страха. Пока мы молоды, пока свободою горим, пока чисто... сердца для чести живы. Да, это знаете, какое время, когда нас еще в стружку не снимают, и мы не живем в режиме техники безопасности. Такое детство, юношество хватает еще, это такие вот. Мы готовы там для всех. Почему? Потому что чувство безопасности какое-то еще есть. И потом бах, в 21 год, совершеннолетие, у всех это закрывается. Это просто это физический обычный процесс. И вот нам, то есть, да, совершеннолетие, 21 год. В Соединенных Штатах 21 год считается. 21 год, если по чакрам смотреть, каждый чакра 7 лет развивается там. Муладхара, Сватхистана, Манипура отвечает за свободную волю. Все, ты можешь принимать решение. Теперь с тебя спрос. И теперь у тебя пошла карма. До 20 лет все там, кто что хочет, и вроде и грешат, и не грешат, и ничего у них не как бы там, да, особенного не случается. А вот, а потом, после 21 года, у тебя воля, извини, сформировалась. Ты ответственный теперь. И вот надо ее использовать. Использовать. Согласно знаниям и согласно... Вот две вещи. Знания дают общую канву, но моя личная жизнь, это моя личная жизнь, она ни в одной книжке не написана. И люди думают, что просто зазубрить книжку и слепо ей следовать, это значит, ну просто зарубить вот эту свободную свою волю и все. Уж свободная воля отвечает за вот эту личную жизнь, личностный аспект Бога. С ним можно потом поговорить, все такое. Ну так. И уже с этого момента у человека начинается настоящая религиозная жизнь. Но это правда, как говорят, любить никогда не рано, никогда не поздно, да? И в детстве можно, и это у каждого по-своему. Но в совершеннолетие все. Форма человека организовалась и состоялась. Начинается спрос, это значит, и может я горбатый, кривой, одноглазый, и без ноги, или там, или полоумный, но все равно уже. Уже все, уже ничего уже не прибавится. Уже с конвейера сошел. Можешь действовать. И у всех одинаковые шансы. Потому что некоторым дойти до Бога можно только калекой. Помните Билла Мангал? Помните историю? Кто-то знает, да? Он не мог зрячим дойти до Господа. Ему пришлось выколоть себе глаза, и тогда он дошел. Сразу. Если у нас в чем-то обделяют, ну это вот так вот сильное. Один человек, мой знакомый, то есть желание и мечты сбываются. У него было материальное желание бросить курить. Он не мог бросить курить. Все перепробовал. Он очень следил за своим здоровьем и знал, что курить вредно, но он не мог бросить курить. И он попал в ситуацию такую, которая называется пневмоторакс. Знаете, что такое? Как когда в легких дырка. И 9 из 10 умирают. Его заставляют дуть в какую-то такую грелку, вот, вот, чтобы легкие расправились. Если легкое схлопнулось и не расправляется, ну смерть просто. И он дул, у него глаза вытаращились. И он легко после этого не курил. Вот легко абсолютно. Мы сказали, знаешь, с вот этой вот дыркой лучше не курить. И здорового-то не надо, да. И он пришел и говорит, это к чему? Я говорю, ну ты же хотел бросить. Ну вот тебе Господь помог таким образом. Да. И вот когда с нами случается, вот так вот. Если мы заказали себе как-то с Господом пообщаться и все такое, ну, искренне, то он просто перекроет нам некоторые каналы, пережмет, которые мешают и отвлекают. И в этом ничего страшного нет. Потому что когда мы с ним пообщаемся, лучше быть калекой, но живым, чем вот с руками, с ногами, но не живым. Да.
А можно так, чтобы не калекой пообщаться?
А можно.
Только это перспектива.
Не вопрос, да. Даже более того, мы рассчитаны на это. Все же рождаются не калеками. Да, очень редко калеками бывает, да.
То есть человек, который общается, даже если он калеками, его это не беспокоит.
Нет, абсолютно. Абсолютно, да.
Общение заменяет все это. То есть это даже не важно. Калека это не калека, общение.
Был такой святой, прожил, по-моему, вот не помню, не то 144 года, срок приличный, да? Это Джаганнат Хадаса Бабаджи. Он был неходячий. Его ученик носил за собой на плечах в корзине. И когда там пели, воспевали там святые имена, он выскакивал и прыгал выше всех. Как паучок такой, он так вот сидит постоянно. И он так вот шел, у него голова так болталась. Спортом не занимался, обратите внимание, никакой зарядкой, просто кушал и сидел тупо в корзинке. Вот. Какие-то посты изнуряющие. И с точки зрения там, в здоровом теле, здоровый дух, вообще непонятно. Непонятно, как он вообще столько жил. И его носили, знаете, как лакмусовую бумажку. Они носили, и он видел духовную реальность. Его носили и сказали... Говорили, вот тут Господь читание или не тут, вот говорят, то есть прошло там уже там пару сотен лет, ну, много времени прошло, и люди забыли, где это было. Он открывал глаза и говорит, о, вижу, вот здесь есть, а там нет, вы, ребята, ошиблись. Они просто там флажки ставили, и потом там храмы всякие, вот это. Его носили, он видел.
Это его место,
да? Да, его вот это вот. Джаганнат Хадаса Бабаджи.
Это его место.
Сейчас здоровый. Да.
Какой дух? Дух-то разный бывает. У Остапа Бендера тоже был дух, знаете? Да, потому что... Потому что я понимаю, что я душа, а не тело.
Да. Здоровое тело надо пока туда идет.
Да. И когда понимаю, что я душа, и начинаю общаться, и начинаю выполнять миссию, за тело беспокоится уже Господь.
То есть оно где-то да. Такое, которое тебе самое.
Ну да.
Лучше.
Да, да.
Просто если бы это где-то
да. Давайте это. По вопросам. Все должны состояться. Я не трогал целый такой пласт, он отсюда, но это потому что это из серии, что если я не занимаю свое место, то это место занимается... Да, кем-то причем нехорошим. Вот представьте, если в каком-то храме, в какой-то церкви центральное место не занято тем, кто должен его занимать. Как вы думаете, кем оно занято? Да. Оно занято очень эффективно каким-то человеком. Он сам не знает. Эти люди, которые они не понимают. Но там все проповеди сводятся к компромиссу. К компромиссу с этим миром. Давайте сделаем, давайте как там, как обл.администрация там на нас посмотрит. Да. А может вот это надо, может вот это не надо. С мира притаскивают в храм все, что в этом мире. И вот это, вот только тихо, только компромисс. Секретное оружие дьявола. Вот. И это очень эффективно. И храм работает на разрушение тогда. На разрушение. Потому что все, что я сегодня говорил, это надо уйти от компромисса. Бхактивигьяна Госвами целый семинар говорил, компромисс. Компромисс. Потому что Господу, например, его не устраивает, что мы немножко грешим. Ему надо, чтобы мы совсем не грешили. А совсем мы не грешим. А самый большой грех перед Господом, знаете какой? Когда мы ему в глаза врем. Он же знает, что мы какие на самом деле. Если мы просто говорим, да, вот я такой, все, я уже очищаюсь сразу. Вот. Ему уж нельзя солгать. Вот. Его не устраивает, что мы частично там не грешны. Ну, полностью. Я вот это стараюсь делать, это не получается, а вот это я все это говорю. Его. Все, он говорит, все, нет проблем. Потому что, не сказав правду, не приблизишься к истине. А компромисс – это ж ложь, на самом деле. Ложь, которая напялила на себя одежды правды. Хорошие одежды, добротные одежды, замечательные одежды. Но их должна носить правда. Правда их уже не носит в Кали-Югу. Высоцкий правильно пел. И все ачарьи это доказывают. Они говорят просто. Давайте вопросы. Вопросы практические.
Практически, как это вот в жизни? Да? Вот как это применить в жизни? Как мы должны на компромисс там? Когда понимаешь, что ты сказал правду, что это будет там, правда там будет что-то.
Переходим к практике. Практика. То, что я говорю, оно идет через войну. Чтобы идти на войну, надо что? Подготовиться к войне. Надо стать сильным.
Так война-то ослабляет все время. Вот все время воюешь, и все время слабый. И все время не можешь победить.
Значит, я не подготовлен к войне иду. Я должен отоспаться, отъесться, взять его оружие, научиться стрелять с него. Мне должны пройти инструктаж, а потом я иду.
И кто тогда более правдив? Тот, кто понимает, что не победит, и не лезет в бой? Или тот, кто вот это машет этим оружием и толку с тобой? Вот кто тогда более правдив?
Конечно, не тот,
кто машет. Тот один говорит, я такой, и машет, да, второй понимает, что не победит, и сидит и молчит.
Вот здесь, за этим столом, однажды сидел Патита Павана. И он рассказывал, как воспитывали воинов раньше. Воинов. То есть раньше все делали долго. Долго. Сейчас очень быстро, и все это одноразовое. Вот. И это тоже такая уловка, что все раз, и оно все ненадолго. Раньше дом это надолго. Полы сделали, так они надолго. Если там хлеб сделали, так он не плеснет и не вянет, там, не сохнет там неделю. Да? Да, и, ну и так далее, можно продолжать. И как делают? Дамасская сталь, да. Годами вот так вот ее сплющивают, равняют, сплющивают, и потом такой меч, его можно подпоясываться им. Подпоясываться, и ни одной зазубрины, можно бетон рубать. О, потому что там молекулярные связи вот такие вот образуются. И как воин, Его там говорят, йога, например, йога. Был фильм, просто фильм. Это я не шастр говорю, а просто фильм. Корреспондент пошел и узнал, ему сказали. 2 года человек должен перестать лгать. 2 года, больше ничего, ни яма, пранаям, вот этих вот пратьятхара, ничего этого не делает, ни в позу не становится, ни дыхание не регулирует. 2 года ты не лжешь, а потом вот это пранаямы и все остальное пошло. А нас пошел, заплатил, и вот тебе уже йога началась. Хатха-йога обычная. Начинается с того, что я 2 года не лгу. Потому что за это время, это просто практика правды меня так очистит, что я без всякой йоги уже буду вот такой весь. Светиться. Правда, меня так очистит. Это надо войну пройти. Вот. И также воины. Я про войну. Это вопрос к войне. Чтобы не мешать, не махать вот это вот. Мы не подготовлены. Это просто прошли курс боевого бойца, это дали винтовку, и там патроны еще клинят. И я целиться не научился. И вперед, и меня подстрелили сразу. Это неправильно. А как правильно? Вот раньше.
Ну это раньше, вот сейчас. Вот события уже пришли. От того, что я раньше не приготовился, это, ну, хоть и грош мне цена, но это уже произошло. А сейчас уже пришли события. И мне надо реагировать.
Стоп. Вот события приходят, когда мы нажимаем спусковой крючок. Войну открываем мы. Мы объявляем войну. Нам никто не объявляет. Будьте тише травы, и все нормально будет, никакой войны.
Вот у меня, вот сидят 2 человека, ну, например, вот он сидит, и я сижу, да? Он видит, что неправильно, я вижу, что неправильно. Он чувствует, что победить не смогу, все право входит, это я просто...
Хорошо, я практически рассказываю.
А я понимаю, не смогу победить, там, это все, там, где право? И где правда?
Штаб не договорился между собой, понимаете? Какая война? Война – это есть ставка, они договариваются и потом выходят. А вот представьте, не договорились, давай направо, нет, давай налево, нет, давай, ну это не... Поэтому подготовка. Я все-таки продолжу, рискну. Патита Павана рассказывает. Брали воина, давали ему какие-то упражнения, отжимания, какие-то смотрели. На чистоту сознания проверяли. Потому что не будет чистоты сознания, тебе вообще не то что воина, тебе плотника с тебя не получится нормального. Никакая профессия не получится, если у тебя внутри там что-то это с компьютером не в порядке. Шлаки какие-то. И вот. Потом он пару лет махал деревянным мечом, потом вот это вот. И потом и лет через 15 ему давали настоящий железный меч, и он шел. И одной рукой 1000 валил, а на нем не царапины. Вот. Что это практически означает здесь? Практическая, механическая часть, которую все знают. Война – это война. Надо подготовиться и идти. Первый, надо договориться. Против какой ситуации я буду воевать? Где мои сторонники, где мои несторонники? Вот с этими я не хочу иметь дело, но они у меня сторонники в этой ситуации. Как, например, вот Владимир Ильич Ленин, он батька Махно не любил. Он сказал, хороший союзник до первого поворота. Он его просто использовал, потом всех уничтожил. И освободили территорию России, батька Махно освободил, а не комиссары. Они потом этим просто воспользовались. Все. Потому что те... Если человек сражается за свою хату, он бесстрашнее и опаснее 10 наемников. А у батьки Махно, он всем земли дал, все вот это. И они там сражались, как львы все. И поэтому это правило ведения войны. И поэтому вот эта ситуация, она мне не нравится. Кому еще не нравится эта ситуация? Вот ему не нравится. Давайте договорились. А вот теперь пошли. Это то, что механически. Что до этого, какая прелюдия? Надо понимать, что без Господа вообще ничего здесь ничего не делается. Без Господа сплошной компромисс, или меня заставят этот компромисс. Компромисс это материализованное начало какое-то, которое вот мы живем по горло, головой идем по грязи. Мы связаны, это закон кармы, это тоже компромисс. Мы куда ни дернемся, всех тянем. Выйти с компромисса, стать независимым. Я сказал правду, раз мир раскололся, вот друзья, вот враги. А у меня тоннель, и я иду к Богу. И никто меня не задевает. Эти могут поддержать, примкнуть, и за мной, кстати, могут пройти. А эти палки в колеса, там, все становится ясно. Пока компромисс, я завяз, я могу делать вид, что я куда-то двигаюсь, но я никуда не двигаюсь. Ничего без Бога. И поэтому оружие, религия, пост и молитва. Щит и меч. Пост это щит, молитва это меч. Если без этого, раньше ни замуж, ни ребенка родить без поста и молитвы не делалось. Ничего не делалось. Бандиты, я читаю Шримад Бхагава, там бандиты. Перед тем, как на большую дорогу выйти, они молились там в дурге вот той. Понимаете? Бандиты то понимали, что без вот этой поддержки ничего не получится. Хотя бы полубогов. Хотя бы языческие, но все-таки. А сам по себе человек, надо понимать, сам человек, то есть есть два, есть язычество, это материализм. Но он тогда срабатывает. Срабатывает. Не в сторону освобождения, не в сторону в Богу, но у меня какие-то дела получатся. Да. Вот. Есть язычество, есть Богу можно молиться. А помните знаменитая гомеровская Одиссей? Помните там какой вывод Одиссея хитрого, который всех-всех победил? И в конце, когда он приплыл, что он сказал? Финал апофеоз, все его Одиссеи. Ничего не помните? Классику надо знать. Он сказал, человек без богов – ничто. Да, ничто. Сейчас это, лишь бы богов не называть, называют их эгрегорами, потому что сейчас все обезличивается, все тотально обезличивается. Эгрегор – это значит какая-то стихия, а человек типа может управлять. Не может он управлять. Ему могут внушить, и это называется одержимость. Там была такая ситуация, когда троянский конь знаменитый, ну это-то помните, да? Одиссей придумал построить деревянного коня, и там вышел пророк. И пророк говорит, да они вас надувают. Не верьте этим дары приносящим там донайцам. Ага. И тут вышло чудовище из моря и проглотило этого пророка. А те говорят, о, пророк был неправ, значит, коня заводим втрою. Вот. То есть этот бог моря помог Одиссею вот эту вот авантюру провести. И когда Одиссей говорит, расслабился, все хорошо, а этот Нептун говорит, а ты не забыл часом, что я тебе помог? А если бы я вот эту свою гидру оттуда не направил, они бы твоего коня и ваш план провалился. Он говорит, да нет, я сам такой крутой. Ах ты крутой. Ну не видать от своей итаки, как собственных ушей. Вот. И пока, когда он признал, что все-таки... Смотрите, ситуация. Сам человек без богов, полубогов или без бога – ничто. А нам внушают, мы сами-сами. И мы барахтаемся вот тут вот. И ничего не... И вверх, как бы, воспитание или духовности считается вот эта толерантность в этом мире. Сами себя распяли, ничего не происходит тогда. Тогда я кто я? Я никто. И я точно не на своем месте. И бардак в жизни. И поэтому, то есть война. Но подготовиться надо как? Заручиться Господом. Это пост и молитва. Почему мне нужен щит? Потому что когда я пойду в войну, чтобы меня насмерть не подранили, мне что-то скажут, ах, ты вот это вот, все, вот это тебе и не даю уже. А у меня был пост. Не даешь, ну и не надо, я привыкший. Угу. Вот. А если я молитву произвел с утречка, то значит я не вспылил на эти какие-то обидные слова и прошел. И не подловили меня. Вот. И они, ох ты. То есть меня не вывести тогда из равновесия. Я вооружен. Вот. Значит, обычные действия надо сделать. Просто договориться. Это разум нужен, разум. Разум не нужен при молитве и посте особенно, нет. Разум, это материальная вещь, то духовная вещь. Кто закаляет там дух. Вот. И тогда я иду, и меня ничего остановить не может уже. Вот. А так мы не подготовлены, мы наслушались, кто-то там, вот сейчас столько книжек появилось, как разбогатеть, как вот это вот, да, много, да. А это тоже война, это тоже как-то изменить свою жизнь, а подготовка, если те идут и просто работают на какого-то человека, он говорит, хотите разбогатеть, давайте работайте на меня и будьте как я. Нет, это не так, это немножко не духовная практика. Вот. Почему? Потому что там Бога-то нету. Вот. Не надо сразу радостно выбегать и махать мечом. Тру-ту-ту-ту-ту, застрелили. Нет. К войне надо готовиться, это же элементарно. Да. Готовиться легко. Готовиться легко. Что нужно особенного, чтобы поститься? Надо ресурс какой-то, наоборот, очень экономичный режим, да? А что нужно для того, чтобы молиться? Перестать жаловаться всем, пока язык не отсох, всем он неплохо, 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 пожалуйся, это же самое Богу. Все, то же самое. У нас для этого все есть, чтобы вооружиться. После молитвы. И вперед. Я признаю, у меня есть такие проблемы, я Богу это рассказал. Вот он в курсе дела, потому что он всегда говорит, скажи, что тебе, я должен это проговорить. Я должен это проговорить обязательно. Это практически. Еще что практически непонятно. То есть смотрите, легко доступно. Легко доступно. Потому что те же усилия мы тратим, вот те же самые усилия, мы все равно эти усилия потратим, но не туда. Не на вооружение свое, а просто на, как это называется? Как называется, когда разоружаются, вот как это называется? Разоружение, нет, какое-то слово сейчас есть. Ну, неважно, да, разоружение. Нам говорят, нас дьявол разоружает. Будьте со всеми в мире. Давайте все разоружимся и будем сидеть вот тут вот. Вот. Он нас разоружает. И потом, как же так, со всеми в мире, а что-то внутри все это недовольство, да? Это не тот мир. Мир, когда я на своем месте, я защищен. Мир, он защищен должен быть. И мир от Господа идет, а не от меня, то, что я всем улыбаюсь. Он мне организует мир. Защищает мой мир. Кто-то может попробовать сам свой мир организовать. Ну, все пробовали. Вот все пробовали. Вот вся история человечества. Не получилось. А вот когда около какого-то святого, вот там мир получался. И то начинал. И, например, вот смотрите, святые, да, что они к миру вот этот, Радонежский, да, он организовал битву против татар, помните? Он говорит, так, давайте очистим наше княжество, а вот потом заживем. И какая у него власть была? Какой-то Сергий, какой-то старец, чернец. Все, вот теперь можно мир. А какой мир, если мне на шее ездят? Какой мир, если здесь там эти там татары или там кто-то, или, ну какие-то захватчики, да, которыми просто эксплуатируют. Ну какой мир? И они еще сверху ноги свесили и говорят, и мне в Писании будут тыкать. Мы в мире живем. Если ты в мире живешь, у тебя должна быть своя функция, ты должен на своем месте, ты должен выполнять свой долг, тогда это получится мир. А так это просто какое-то крепостное право, ну что-то будет неправильно. Поэтому надо сначала на места все расстраивать, а потом начать мир. В беспорядке мира не будет.
Пока не заручился силой Господа, как бы, да, то есть пока не обратился, то лучше
жить. Да, но без него как-то, да, вот мы просто без него живем просто. Мы не видим в нем помощи. Он для нас такой виртуальный. Ну и когда вот начнем к нему как к реальному относиться, он реально и поможет. А он, ну, на себя больше, на всякую там расстановки, сейчас появилось такое слово в психологии. Вот расстановки сделаем. Ну, расстановки-то мы сделаем, но силы не будет. Расстановки в мозгах Господь может сделать. Если я занимаю свое положение, Он видит, что я хочу, что я с Ним, Он такие расстановки в мозгах окружающих сделает, что они скажут: согласны. Нет вопросов. Что самое главное? У каждого места есть свое, подписанное, подписанное. Вот это твое место. Господь там ждет. Вот. И там есть счастье. И там есть все, 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 все. Это то, что Господь приготовил нам на земле. На земле. И с помощью правды. Правда — это отсутствие страха. Можно достичь этого. А если мы не начнем говорить правду, мы на карте не найдем это своего места. Не найдем просто. Мы просто будем искать, где безопаснее. И не факт, и может быть даже скорее всего наоборот. Это может быть самое опасное место. Где там моя карьера, все, что хочешь, даже жизнь моя может там прекратиться. Вот. Но это для особо одаренных, особых счастливцев, избранных, которые идут, жертвуют жизнь, а дело их продолжается после смерти. Это если там такие, мега такие, ну крупного калибра люди. А для всех остальных не обязательно. Их много не надо, крупного калибра, не надо. Обычно, когда город берут, там пару хороших выстрелов, ворота разнесли, и пехота понеслась так туда. Не надо крупного, много. Но для Бога одинаково. Мелкий ты или крупный. Есть история, как строился мост на Шри-Ланку. Цейлон. Цейлонский чай, знаете, да? Остатки этого моста до сих пор. Этот мост был плавучий, из плавучих камней. До сих пор это самое единственное место на Земле, где свободное падение тела странное. Там медленно падают вещи. Там, ну, что-то, эффект левитации какой-то. Сейчас этот мост разрушен в трех местах. Ну, и как бы осел. Камни уже не плавают. И есть история, как он создавался. Слоны тащили такие камни. Потом на них писали Рама. Рамаяна, да, из произведения. И камень плавал. И по этим, по мосту, как по понтонному. Потом войско прошло. Вот. И муравей тащил песчинку. И туда. И для Господа Рамы они были, этот слон и муравей, равны. Потому что в материальном мире имеет значение количество. И кто несет огромное что-то такое, о, великий человек, а этот не видно, да? Но поскольку это все иллюзорно, в этом нет смысла. А в духовном мире там нет границ. Нет границ. Там нет правил, нет границ. И поэтому большой это туда притащил или маленькое притащил. Все равно в бесконечности оно одинаково. Точка. И там ценится одинаково. Потому что это вот истина. Вот что-то правдивое, что-то маленькое, правдивое. Скажи, что тебе Господь сказал, скажи это всем. И пускай твоя жизнь, пускай 20 лет всего будет, и ты ты не зря жил. Чем вот это 80 лет просто так во лжи? Вот. Не имеет значения даже длина жизни. Имеет значение, что ты делаешь. И вообще ты сделал вообще что-то или нет. Потому что пока ты вот это делаешь, это и есть жизнь. Вы не переживайте, очень много это все делается. Вы думаете, что вы вот это... Нет. Главное, что у каждого в жизни это было. Это было, вспомните. Все, что вас сдернуло с места, и что-то вы на новой позиции очутились, вы не иначе, как именно так вы это получается. Потому что по-другому человек просто не передвигается. Когда-то там от отчаяния что-то, или там от злости, или от чего-то, и когда страх забывается, да, в таком состоянии аффекта человек. Раз и... Нет другого способа чего-то. Нет другого пути, да. Потому что в состоянии бесстрашия с тобой Господь рядом. Кстати, состояние бесстрашия – это показатель, что Господь рядом. Там написано, что перед лицом Господа бежит сам страх. Да. И больше ни от чего он не бежит. Ни от чего больше не бежит. Это может выглядеть, может быть, не очень приглядно, но если страха нет, значит, что-то начнет получаться. Смелого пули что-то боится. Интересно, да? В народе заметили. Наше время истекло, но мы можем вопросы еще парочку задать. У нас там сторож знакомый.
Многие мои знакомые, ну, мне с ними просто не хочется общаться. Как мне вот им правду? Это так и рубануть с плеча, что не хочу я с тобой общаться.
Ну не общайтесь, да и все.
Просто у вас человек звонит, настойчиво начинает искать с тобой общение.
Ну ответьте на вопросы. Люди делятся на три категории. Первое. В гуне невежества людей связывает общее преступление. Раз куда-то там они спрятались и покурили анаши, например, да? Спрятались. Их это. Или там кого-то убили. Мы одной веревочкой и связаны. И это друзья в гуне невежества. В гуне страсти людей связывает. Это реально связывает, они реальные друзья, связывает общее наслаждение. Вместе регулярно в баню ходить или на пикничок какой-то. А в гуне добродетели что связывает, как по-вашему? Ну, любовь это не в гуне добродетели. Гуна добродетели тоже это еще не любовь. Это материальная гуна, в материи нет любви. Любовь это уже что-то божественное и трансцендентное. Мы любовь со страстью часто путаем. О, как я ее люблю. А если она не так что-то сделала, я еще убить ее готов. Это не любовь. Это показатель. Любовь это я просто желаю добра, независимо от того, чего там оно делает. Вот. И если ей хорошо вот с тем человеком, я как-то даже это организую. Вот любовь. А это вожделение. Ну, в гуне добродетели что-то, если так, в общем, общественно полезное что-то делают. Общественно полезное. То есть, хорошую карму клепают люди. И это тоже сплачивает, объединяет. Они единомышленники. Вот и все. И надо разобраться, какие мои интересы и какие интересы вот тех. Если ко мне пристают такие люди, значит во мне что-то есть такое, гуны. Проводники гун. Проводники гун – это люди, которые меня окружают, место, которое я, время. Ну, знаете, да, 10 агентов есть, пища. Например, если я водочку попиваю, она же это в тамусе, это вообще за пищу не считается, да, или там курю. Это значит праваник, гуна, невежество. То есть то, что я потребляю, глотаю. Или там пища убойная, гуна, невежество. В гуне добродетели просто через пищу я заражаюсь вот этой тенденцией мыслить. А тенденция мыслить привлекает ко мне всех этих агентов. А гуна невежества кончается тем, что я потом с ними обязательно буду ругаться. Я думаю, что же я, но я сам их привлекаю, как вот, как что-то привлекает мух, может быть. И поэтому веды говорят, есть время благости, значит, увеличьте свое время благости, уменьшите гуна невежества, ну, время невежества. Время невежества, вот сейчас время невежества. Солнце село, все, время невежества. Вот. Это значит, я либо сплю, либо занимаюсь духовной практикой. Если я сплю, я и так. Если я днем сплю, я в невежестве нахожусь. Но отдыхать-то надо, да? То есть оно, чтоб хоть не даром. Значит, пораньше встать и пораньше лечь. Вот уже гуна невежества у меня сдвигается, совсем мало становится. Она нужна, она никогда полностью не уйдет, потому что именно она восстанавливает меня. Восстанавливает все процессы. Я сплю, отдыхаю. Вот. Но если я проспал утро, гуна благости ушла, а я в это время спал, то гуны невежества ее много, целая тьма, а благости вообще нет, ну, вообще нету. То я не могу рассчитывать. А гуна благости нужна для понимания священных писаний и вот тех технологий, о которых я говорил. Человек тогда не понимает эти технологии, потому что ну, нечем понимать. Потому что в это время ну, тут процессы идут определенные, запускаются. Ну и так далее. И к этому вот место. Есть места, где благоприятные для обучения, есть неблагоприятные. Например, на базаре, да? Все гомонят, там торгуются. У всех в голове подешевле купить, подороже продать. Все там практически на базаре враги, да? И все ж улыбаются. Вот идеальное место для вот этого, для, ну, как бы, для иллюстрации вот этой вот темы, что там, ну, не толерантность, а компромисс. Компромисс, да? Вот они ж торгуются, находят компромисс, и при этом такие друзья, кажется, да? Одному хочется, чтобы вообще все забрать, а другому хочется больше денег. Каждый друг у друга хочет вырвать. Ну какие же они друзья? Вот. И в этой обстановке, когда просто вот у всех вот эти вот трансформаторы дымятся, они же воздействуют и на мое, а обучаться очень тяжело. Вот. То есть место невежества. На вокзале тоже считается место невежества. Место невежества это не значит такие все там бомжи. Невежество это когда хорошие вещи перепутанные между собой, свалку. Хорошие вещи, авторучки, скрепки, заколки, кирпичи. Это сразу мусор называется. А если их рассортировать, их можно и продать задорого. И вот на базаре, на вокзале очень много, там не структурированная организация. И я просто попадаю туда, у меня в голове бардак начинается. Вот. А когда попадаю в структурированную, поэтому там спортзал, а там ботанику учат, а там вот это вот, а там Слово Божие. Но когда вот это структурировано, тогда и наша жизнь тоже должна быть структурирована. Это тяжело структурировать жизнь, но поэтому предлагается, возьмите щит и меч, пробейтесь на свое место, там уже все готово. Там все готово. Там просто за вас все это будет делать. Вы просто будете делать то, что вам Господь сказал, а Он обо всем побеспокоится, об остальном. Потому что самим наладить этот бардак невозможно. Вот. Практически это стать героем. Герои, смотрите, с них как с гуся вода, да? Ничего не беспокоится, все люди им что-то приносят, о них беспокоятся, венки одевают какие-то там эти лавровые или лавровые, я не знаю. Вот. Фотографируют. Ну вообще, что в древности, что это. Они как на беспокойство, потому что герой. Потому что взял, сказал правду. Все хвост поджали, и взял, сказал правду. И все говорят, ну слава Богу, наконец-то хоть кто-то там что-то. И они да готовы ему там все это. Вот. Когда человек занимает свое место, он героем становится. Свое место. Может, хорошим механиком становится. К нему очередь. Он ни от кого не зависит. Все, ему рекламу не надо давать. Все эти водилы друг по другу рассказали. Вот тут вот он закрытыми глазами все делает. Туда идут. У него была своя война. Потому что, может быть, родители сказали, мы же композиторы оба. А ты какой с тебя механик? Ты же должен тоже быть композитором. И мы тебе не подпишем ни наследство, ничего, и вообще мы тебя отлучаем от нашей семьи. Все, что хочешь, да, там своя война может быть. Не просто занимать свое место. Но когда занимаешь, то все в порядке. Престижно, не престижно. Счастливо, не счастливо, вот что нас должно волновать. А какой был вопрос-то? Или я так просто уже? Еще раз. Как отвязаться от общения? Приходят люди. Когда ко мне приходят люди с прошлой жизни, со старой жизни, когда там я там баловался тем, чем сейчас не балуюсь, я это воспринимаю как такой серьезный это предупреждение, намек. Что-то у меня как, куда-то меня потянуло. Но я общаюсь с этим человеком, как дела, как у тебя, активно интересуюсь. Вот. Не надо гнать, так, все, я уже это, до свидания. Нет, общаюсь, да. Это называется качество, есть качество, качество святой личности и вообще хорошее качество. Простота называется. Помните, как Ленин Владимир Ильич, да? За ним много чего водится, но у него было качество простоты. К нему приходят ходоки, он там сколько языков знает, судьбами государства ворочает, и к нему приходит крестьянин, который дальше своего сарая ничего не видит. Тот его выслушивает, и тот говорит, душа человек. Какой у нас правитель-то? Ленин. Это ж сам Ленин. И при всей его внешности, картавый, рыжий, лысый и косоглазый Ленин. Вы знаете, что он такой был? Косоглазый, да. У него было косоглазие.
Как о нем говорят, что он еще и людоед.
Ну, этого я не знаю. Его любили сумасшедшему. Потому что они забывали вот это. Он, вот этот ленинский прищур, думаете, откуда? Вот, потому что он мог выслушать. Какая разница, как вы выглядите. Он мог выслушать. И поэтому, как к вам приходят, не сорваться. Потому что это тоже проверочка. Чтобы не заносился особенно человек. Раз пришел такой человек, аккуратно выслушал его, все рассказал, поделился. И не сметь ему говорить о духовных вещах. Не сметь. Он к тебе пришел рассказать о рыбалке, слушай про рыбалку, вспомни, а ты чем? Да я тут лекции всякие читаю, там, то все. Какие лекции? Да так, про всякую. Если уж сильно будет из тебя клещами выдирать, расскажи. Не надо его нагружать тем, чем он не интересуется. Если он сам расскажет это, тогда да. Вот. Не надо рвать. Он сам так и уйдет. Расскажет что-то, какую-то простую ситуацию, у тебя в голове возникнет ответ, и ты извлечешь из этого пользу тоже, и ему поможешь, и его общение с тобой хорошо. И вот. Общением руководит сам Господь, просто одни люди отойдут, другие придут, да. Как только библейский Давид там победил этого Голиафа, сразу сторонники появились у него, друзья, которых раньше, пастухи, которые не воины и не собирались в руки меч брать, к нему перестали клеиться сразу. К нему пришли воины, сказали, мы хотим под свое начало. 30 человек. И потом эти 30 человек на виду у врагов пиршествовали. на виду, и ничего нельзя было сделать. Это когда уже с Саулом там, Саул уже взревновал, он же царство практически отнял, получается. Это целая история. Не надо лично форматировать себе какое-то общение, искать друзей, набор объявлять. Набираю таких-то, таких-то. Сами придут, сами оформятся. Да. Господь это все сделает. Друзей, да. Вот у меня много друзей. У меня есть школьные друзья. У меня есть друзья, где я там в техникуме учился. У меня было много работ, я на многих предприятиях работал. На каждой работе у меня куча друзей. У меня куча друзей там по разным клубам. У меня есть куча друзей с армии. И с ними я говорю так, так, так. И они меня все знают как разного человека. Вот. Сейчас у меня другие друзья, которые верующие в основном. Вот. Но когда кто-то приходит с той жизни, мы вспоминаем армейскую жизнь. Ничего, нормально. Я свое говорю, что у тебя нового, что у тебя нового. Ничего страшного в этом нет.
Ну, все-таки это компромисс или не компромисс? Если я вдруг действительно вот скажу, как девушка говорила, а я не хочу с тобой общаться. Так что это получается? Как это понять?
Если, понимаете, есть категории лиц, которые и вампиры их называют, и как-то, которые просто паразитируют на других. Образ жизни такой. Они приходят, и вот с ними никто не общается, вот она хочет общаться, может быть, и хочет загрузить свой мусор сознания, целая тема была, помните, да? Мусор сознания. Человек, он давит, и ему надо выговориться, а никто его не слушает. Он ищет свободные уши, мозги, потому что мусор сознания можно выбросить только в другое сознание. И он грузит.
Вот. И что, в таких случаях это да.
У меня есть пример. У меня есть такой знакомый, Олег Малый. Вот. И к нему повадились свидетели Иеговы. Ну, я не против свидетелей Иеговы, но люди-то разные бывают, да? Как говорится, бывают только чистые намерения. Чистых людей не бывает. Бывают чистые намерения. Но как разные люди их по-разному выполняют. Но там были не самые чистые, может быть, люди. И они вот что-то вызубрили и начали его загружают. Он раз выслушал, два выслушал. Они смотрят, ну, может, их везде посылают, а этот не посылает. Вот. И когда они пришли третий раз, он говорит, а давайте помолимся вместе. Их как ветром сдуло. Да. Вот давайте помолимся. Вы же Христа? Да, Новый Завет. Давайте помолимся. Отче наш, и они раз помолились. А давайте помолимся. А вот там еще Давидова молитва есть. Давайте посмотрим. Вы как к Старому Завету? Ничего относитесь? Нормально. Давайте помолимся. Все, больше не приходили.
Они решили, что он наш или наоборот?
Для них он был как бы рынок сбыта. Вот. А поскольку... Да. А давайте вот это. То есть, ну, что-то предложить из этой же темы, да,
Ну, у меня так было, ко мне тоже ходили Иеговы несколько раз. И все они на что-то надеялись, когда... Хотя я им говорила, ребята, я все понимаю, там, так. Пока я наконец не сказала. Вот смотрите, вот Бхагавад-гита, вот я ее читаю. Они говорят, это от сатаны. Я говорю, ну я ее читаю. Я ее слушаю. Больше ко мне не
приходит. Ну вот и все, да.
Все-таки, Виктор, дайте ответ девушке мне. А если я скажу, я не хочу общаться. Это нехорошо.
Я вам расскажу, что...
Это неправда.
Ну, смотрите, однозначно нельзя сказать, потому что ситуации разные. Вот со свидетелями Иеговы так, например. Потом, ну, вот Лариса Дмитриевна рассказала, да. То есть реакция может быть от самой толерантной до самой агрессивной. То есть тут однажды ко мне повадился, то есть вот у меня была лжи такая духовность, и повадился человек, который приходил ко мне домой и просто спал. Приходил вот так вот, садился в кресло, он уставал с работы и спал. А я практиковал вот эту толерантность, что вот я такой, всем мир, труд май, всем хорошо. Вот. А он просто спит. И потом мне уже там надо спать, и жене надо спать, а я там, Вася, вставай. А вот я не сплю, я слушаю, опять вот так вот. И я потом просто сказал открытым текстом, вот так вот, мы разговариваем на такие темы, хочешь поспать, спи у себя дома. Все. Вот. Мы здесь общаемся на вот это, вот, просто поставил условия, они его не устроили. Вот. Было даже такое, когда было такое нежелательное общение, человек пришел пьяный, потом у меня все изменилось, я говорю, ко мне сейчас люди придут, это он пришел, а что, ты крутой, я его просто взял за воротник и за ремешок, за штаны, и выкинул с крыльца. Все, человек сразу все прекрасно понял. Вот. То есть, и эти примеры вы можете найти в священных писаниях. От самой агрессивной формы защиты до самой такой вот. Ну, по обстоятельствам надо смотреть, поэтому тут однозначно нельзя сказать. Потому что есть понятие, но это мужчина должен делать. Мужчина должен защищать свой дом, свою жену, своих детей. Вот, им написано, если гадюка забралась в его дом, ее должен убить. Если ты встретил гадюку в лесу, отдай ей почтение, обойди, она у себя дома, не трожь. Если меня кто-то где-то там пригрузил, там, то нормально. Если влазит в мою жизнь, если идет против моей жизни, против моего призвания, против этого, то вот тут надо меры принимать. Да. А если так, вот пришел, где-то встретились, пообщались, и это не мешает моим планам, меня там не ждут 40 человек, а я вот с ним общаюсь, потому что нет. То есть место, время, обстоятельства. Чем отличается человек, который идет на свое место, от человека, который делает вид, что на своем месте. Который делает вид на своем месте, он не думает. Не думает. Они все одинаково думают, в смысле не думают. Все не думают. А тот начинает думать. И поэтому его жизнь, именно жизнь, он ее обдумывает, он каждое решение обдумывает. И ни разу она не повторяется. Это тоже отличие. Там все повторяется, просто все по кругу идет. Одно и то же. А там человек, который идет, он идет по прямой. Да будут ваши стези прямы. Там ничего не повторяется. Там все новое, не надоедает. Нам почему это скучно кажется? Потому что это одно и то же. Первый раз по кругу прошел новенькое, второй раз по этому кругу уже надоело. Третий раз уже тошнит. И не все друг друга, все виноваты вокруг. А что, при чем тут они? Я же топчу третий раз одну и ту же дорогу. Мне просто скучно. Все скандалы в семье из-за скуки. Все скандалы. Пошли в Дубовку, ты со мной времени не уделяешь. Потому что скучно человеку, да? Когда первый раз все проходили, вот это вот, вот там строить, там это, не было скучно. Потому что все в первый раз. А когда все уже утряслось, уже начинается скука. И от этого просто голова рвется на части. Потому что душа, счастье это когда вот новое все время. Хочется нового, хочется каких-то новых проектов. А тут новый проект, надо решение какое-то. Все скандалы, все разводы. Скучно. Круг самсары называется. И гоняют нас по кругу. Надо, знаете, как вот есть первая космическая скорость, да? А есть вторая космическая скорость. Кто-то в школе учился, помните, что такое, нет? Первая космическая скорость — это 8 километров за секунду. Если что-то такое стрельнет 8 километров в секунду, то это минимальная скорость, когда это пуля, снаряд или ракета выходит на орбиту и больше не падает на Землю. крутится вокруг Земли. Если скорость будет между 8 и 11, 11 это вторая космическая скорость для нашей Земли, 8 и 11, то будет увеличиваться от круга до эллипса, но не покидает, гравитация держит. А есть вторая космическая скорость, 11 километров за секунду. Так, раз, 11 километров, чух. Это выходит и уже на Землю не возвращается. Вот нам надо... Подготовка к бою, это мы раскачиваемся, 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 пост, молитва, какие-то решения, мелкие, в маленьких делах. Вот такая вот война такая, знаете, война и немножко и толерантная, и немножко и война. Там вот я не готов воевать, я там молчу, а вот здесь вот можно кусочек отвоевать своей жизни, вот здесь вот. И потом 11 километров в секунду, бах, и чух, я пошел, все. Я пошел, и не просто, не то, что там никого не спрашивают, меня уже начинают спрашивать, со мной советоваться. Почему? Потому что у человека сила появляется, это не его сила, это Божья сила. И человек становится привлекательным, хоть он будет горбатым даже, все равно будет привлекательным. Знаете, Конфуций как был, Конфуций был урод полный. Его описывают как чудовище, лицо. Да. А вы знаете, как к нему народ шел, Конфуцию? И сколько он после себя наследия ставил? Может, через него просвечивало? Откуда же он это все почерпнул? Не в своей же памяти. Ну, про Сократа не знаю, но Конфуций просто кунсткамера полная. Да. Ну, там какие-то, не знаю, правдивый ли это портрет. Ну, он очень страшный.
Типа пятикадра, пока мы
никогда. Нам, наверное, это пора идти знать, да. А то мы на 45 минут.